Это подкаст SBS на русском языке.
Здравствуйте, Инга.
Добрый день.
Откуда вы родом и как давно вообще сменили страну?
Ну, сказать, откуда родом, сложно, потому что родилась в Приморье на Дальнем Востоке, а сознательную жизнь жила в Чите. Вот. И так получилось, что 12 лет назад переехала в Японию вслед за молодым человеком, который потом стал моим мужем. И вот с тех пор мы так здесь и живем.
То есть Япония — это было его решение, да, скорее?
Да, да, мы в тот момент встречались, и у него возникла такая ситуация, что ему нужно было ехать по контракту работать в Японии. Ну и вслед за ним я приехала, и мы уже здесь в консульстве заключили брак.
Инга, а были вообще мысли о переезде в другую страну раньше?
Да, училась в школе, мечтала, да. Но это были так, несерьезные мечты. Ничего особо серьезного я не предпринимала для этого. Переезд никогда не планировала. Мне казалось всегда, что это для, ну, не для меня, что это слишком сложно, нужны большие ресурсы, понимание, чем ты будешь заниматься в другой стране.
Понимания-то не было, да, на тот момент?
Не было ни малейшего, нет. Я приехала в Японию, знала слова гейша, кимоно и аригато, и все. И вообще ничего не знала о стране.
Поделитесь первыми впечатлениями. Я просто вот свои очень хорошо помню, как там шли по тротуару, дождь прошел, тем более мы приехали из зимы в лето. Вот что-то такое у вас есть вспомнить?
Да, это был конец июля, я прилетела в Ниигату, меня долго не выпускали, что-то я не могла вспомнить, то ли адрес, где я буду проживать, ну, какой-то такой момент, понервничала. И потом он меня встретил, и мы слушали в машине радио, ну, японское было включено, какой-то эфир. И вот эта вот речь японская, чистота вокруг, запах в аэропорту, наверное, запах мыла, что ли, чего-то такого. И многие говорят, что когда прилетают в Японию первый раз, то для них Япония пахнет мылом. Вот мне тоже так показалось. И потом мы ехали по хайвею и заехали на такую остановку, где можно заправить машину, перекусить. И он купил мне такую булочку, чизкейк, овальной формы, и на ней сверху остров Хоккайдо как бы не нарисован, а, ну, каким-то образом отпечатан. Вот при выпечке так они делают. Это знаменитая такая японская булочка, очень давно она продается и делается, любят ее японцы. Вот она мне казалась чем-то просто неземным.
Инга, как с языком было и вообще насколько сложно проходил вот этот этап адаптации?
Ну, когда я приехала, я выучила, как в японском языке же две азбуки и плюс еще иероглифы. В принципе, дети знают только азбуку, им этого хватает для того, чтобы читать простейшие слова и разговаривать. Вот я азбуку где-то месяца за два выучила и начала читать вывески на улицах, на магазинах, какие-то этикетки начала пробовать читать. Когда тебя все это окружает, то, конечно, легко откладывается в голове. Но я, конечно, не разговаривала и заговорила я только, наверное, года через четыре, хотя бы чуть-чуть. Учебник я вначале прочитала и начала писать иероглифы, но сейчас мне кажется, что, ну, я не уверена, что был от этого толк, потому что я мало что помню из того, что я именно писала в прописях. Ну и, в принципе, учить язык, если честно, у меня времени не было, потому что я пошла работать, меня муж устроил в русскую компанию, но я жила все время среди русских, и работы было очень много, и поэтому, с одной стороны, я жила в среде, с другой стороны, все время общалась на своем языке. С третьей стороны, я пыталась язык учить сама, и муж у меня переводчик по образованию. Не уверена, что мне это много давало. Заговорила я, когда родился ребенок, и мне нужно было ходить по педиатрам, в детский сад и все такое. Тогда сразу язык пошел.
Про работу мы уже заговорили, да, сначала в русской компании, и как дальше развивались события?
Ну, мы работали все в одной среде. Мы вообще здесь живем в таком месте, которое, наверное, уникальное в Японии. Здесь русских много. Но в масштабе города их мало. Город Таяма — это столица русского бизнеса в Японии. Люди занимаются запчастями, спецтехникой, японскими машинами. И как раз в то время, когда мы приехали, это было вот самый звездный час этого дела, когда везли очень много техники в Россию. Мы занимались оформлением, погрузкой судов. Потом кризис в этой сфере состоялся. Ну, в принципе, сейчас более-менее все работают, но я эту сферу покинула через какое-то время, когда родилась Катя. Ну, и я все это время еще занималась блогом своим, писала там про Японию всякие там.
Очень популярный, да, блог на самом деле, наверное, он и дал уже развитие бизнеса.
Ну, он, скажем так, широко известный в узких кругах, да. И меня стали все время просить, чтобы я купила то, о чем я рассказываю. И так постепенно у меня получился магазин японской косметики. Начался он буквально там с одной полочки, а сейчас у нас своя компания японская. Работает несколько человек. Ну, лет, наверное, 5-6 мы уже этим занимаемся.
Журналистское образование и опыт все же, получается, пригодились.
Да, я вначале, конечно, очень сильно переживала, что я бросила вообще все, что у меня было, и я никогда к этому уже не вернусь, потому что, ну, журналистом быть в Японии нереально. Можно работать на русские СМИ, но, естественно, в них работают люди, которые изначально приехали из этого СМИ, из России в Японию работать. То есть они уже там работают. А когда ты живешь в Японии, то устроиться куда-либо, мне кажется, невозможно. И писать, например, для России или что-то вещать. Ну, и я, конечно, попереживала. Ну и просто писала на своей площадке и никуда себя не предлагала. Периодически на меня выходили журналисты из России. Когда происходят какие-то, во-первых, беды в Японии, сразу начинают обрывать телефон, имейлы, пишут журналисты, просят комментарий. Конечно, самое такое было вот 8 лет назад, когда было цунами, землетрясение в Сендае и Фукусиме на той стороне. Тогда творилась такая вакханалия, просто круглосуточно к нам ломились журналисты со всех каналов. Вот. Ну а так вот я просто пописывала потихоньку, да, и сейчас продолжаю это делать. Я воспринимаю свои блоги как свое личное средство массовой информации, скажем так. Многие все эти годы меня и читают.
А существуют ли в стране какие-то государственные средства массовой информации, где, в принципе, возможно работать журналистом на русском языке? Или вообще русскоязычные СМИ, может быть, частные?
Нет, насколько я знаю, нет такого. Есть журнал «Кимоно», который выпускают девочки в Токио. Но это очень камерное издание для маленькой аудитории. Я так понимаю, что они его делают даже, наверное, для российского читателя больше, чтобы показывать культуру Японии. Наверное, так, да. И для местных, кто русские живут в Японии. А так, не знаю, мне кажется, Япония настолько закрытая страна. Они вообще не готовы признать, что у них в стране живет много иностранцев. Для этого, мне кажется, делается не очень-то много. Я никогда не сталкивалась с какими-то предложениями на эту тему. Единственное, ребенок недавно из школы принес анкету. Анкета была на тему, нравится ли вам, что администрация города делает для иностранцев. Ну, то есть, не сталкиваетесь ли вы с какими-то специфическими проблемами иностранцев в городе, там, нет ли у вас дискриминации в учебном заведении, там, хотите ли вы получать информацию о ЧП, там, каких-то стихийных бедствиях на своем языке. Ну, вот такая анкетка была, то есть, обратили внимание на нас.
Вы сказали, что довольно большая русскоязычная комьюнити в вашем именно регионе.
Да.
Русские школы, какие-то фестивали, вот с этим как?
На той стороне, вот Токио, Кобе, проходят фестивали русской культуры, там они блины пекут, надевают национальные наряды. Но это все делается силами энтузиастов и, наверное, посольства. Но от нас далеко, мы туда никогда не ездим, это нам нужно добираться полдня. А на нашей стороне, получается, русских прилично, но если рассматривать круг общения конкретного человека, то очень много. Я вот знаю несколько десятков человек. Вот, русская елка у нас проходит тоже, все это делают энтузиасты мам. Школы русской нет, я знаю только, что в Токио есть посольская школа. Можно учиться экстерном, ездить, сдавать экзамены 2 раза в год. Садик, по-моему, в Токио один есть, одна группа, но это тоже все силами энтузиастов делается.
Инга, перед интервью вы меня поправили, когда я сказала слово «эмиграция», вы сказали, что мы не иммигранты, нас так нельзя назвать. Почему?
Да, да. Ну, потому что в Японии мало видов виз. И просто так задумать переехать в Японию, приехать с целью получить вид на жительство, купить жилье и так далее, ну, так никто не делает.
Нереально, да?
Нет. Ну, пути попадания в Японию какие? Брак, да, с японцем. Так приезжают, они довольно быстро получают вид на жительство. А так рабочая виза, но люди здесь просто работают. Многие из них сидят на чемоданах, мечтают уехать обратно. Такого, чтобы люди вот ментально понимали, что да, мы приехали, и мы будем жить в Японии, там, мы станем японцами. Кажется, особо не возникает даже желания такого.
Как вы вообще в таком подвешенном состоянии живете?
Да, да, не знаю, у меня такое ощущение, что здесь вообще в основном люди немножко авантюристы, может быть. Приезжают, во-первых, если по работе, то с определенной целью, ну, ради там зарплаты, да. Есть у меня знакомые, которые приехали из интереса показать ребенку Японию, пожить в Японии. Несколько раз пытались уехать, все равно возвращаются, живут здесь. Ребенок уже закончил садик, учится в школе, уже второй ребенок появился. Вот. А так с целью осесть, ну, довольно-таки сложные условия жизни. Японцем ты вообще никогда не станешь. Культура очень сильно отличается. Попытка ассимилироваться с местными приводит к всяким таким вещам, начинает очень сильно раздражать всякие японские моменты.
Например?
Ну, например, вроде как примитивное, да, такое. Ну, вот отношение к погодным условиям. Зимой люди привыкли терпеть. Холодно бывает где-то пару месяцев зимой. На улице ноль, и в традиционном японском доме там плюс 10 градусов. Отапливать дом смысла нет, потому что сквозняками все выдувает. Люди греют себя, а не дом. Ну, то есть нашего человека мы привыкли, да, зимой, как мы ходим дома в шортиках. Конечно, это раздражает до безумия. Чтобы обогреть дом, нужно или новый дом очень дорогой, или огромные деньги на отопительные приборы, на электроэнергию и все такое прочее. Конечно, это все, ну, дискомфортно. И налоги, и передвижение по стране, может быть, взаимоотношения в коллективе как бы не всем подходят. Японцы не прямолинейные. Никогда они тебе не скажут «нет», но надо понимать, в какой момент тебе отказали, как бы тебе продолжают говорить какими-то такими обтекаемыми формулировками, которые можно истолковать и да, и нет. И когда ты в этом варишься постоянно, ну, мне кажется, психологически тяжеловато это. И особенно, когда нет вокруг своих людей, кто тебя поймет и поддержит. Я не думаю, что люди, которые приехали в Японию, очень сильно жаждут остаться. И вот, ну, как бы, если страна не подходит тебе по духу, то не будет никакого желания здесь закрепиться. Но в то же время есть те, кто в нее влюблен и кому очень нравится тут жить.
Инга, себя к каким относите? К какой категории себя относите?
Вот мне вас... очень комфортно. Mm-hmm. Я очень люблю. Не знаю, когда я слышу всякие негативные моменты, которые у нас любят люди подолгу обсуждать в Фейсбуке, там и так между собой. Ну, я понимаю, что это минусы, но для меня другие плюсы перевешивают.
Что из главных плюсов?
Что из главных плюсов? Безопасность, предсказуемость. То, что называют, что японцы скучные, что у них такой вот, как сказать, прямолинейный образ жизни у всех, что все делают одно и то же, одинаково одеваются, одинаково себя ведут. Не знаю, мне наоборот кажется, что это хорошо. Ты чувствуешь себя в безопасности, и в принципе, куда бы ты ни пришел, ты, ну, уже все знаешь, как будет. Приходишь в ресторан, ты знаешь, как тебя обслужат. Если это ресторан такого типа, ты получишь там такую еду за эти деньги. У тебя не будет никаких неожиданностей. Если ты пришел с ребенком в школу или в детский сад, тебе не нужно вступать в какие-то дополнительные личные взаимоотношения с воспитателями, там, искать подходы к врачам, связи. Все это не нужно, ты всегда получишь свой стандарт. Мне кажется, что это хорошо. Я в ужасе от того, что в России, например, нужно не просто пойти к врачу, а нужно найти своего врача, найти связи, куда пойти учиться, лечиться. Мне кажется, что это очень тяжело. А если у меня, например, нет где-то знакомых, или я вообще интроверт, получается, мои шансы снижаются. Это очень сложно.
Тему еды затронем, просто я читала ваш блог, и очень много было про это, как вы именно к японской еде адаптировались.
Мы любим японскую еду, и ребенок у нас предпочитает японскую кухню. Когда она была очень маленькая, вот когда кушала не очень хорошо, гарантированно она всегда ела японскую еду, всегда. Вот. Но дома я практически ее не готовлю, даже ходила на курсы по домашней японской кухне, мне это не помогло, потому что вроде все так с виду просто, но не получается вот этот вот баланс вкуса поймать. Поэтому, ну, намного проще где-то поесть вне дома или купить даже готовое в магазине, когда чего-то хочется такого. Ну, а в поездках, в гостиницах часто едим японскую еду.
Из русских продуктов чего не хватает? Почему скучаете? И вообще где-то их есть возможность купить?
Ну, магазинов здесь русских мало. От таких вот прямо отдельно стоящих я вообще не видела. Я знаю, что есть девушка в Токио, которая занимается этим. Она даже получила все необходимые вот лицензии. То есть возит не просто как человек, да, частника, а у нее прям компания занимается. Она договорилась с владивостокскими производителями мясных продуктов, все это сертифицировала, перевела наклейки на японский язык. И у нее, по-моему, есть торговая точка в Киото. И по интернету она продает. Вот у них интернет-магазин. Там иногда заказываем. Ну и всегда кто-то летает у нас, и родители, и друзья, кто-то туда-сюда перемещается, всегда можно что-то попросить. Гречку продают на Амазоне японском и на крупных станциях, вообще никакой проблемы нет. Ну, правда, она дорогая, но тут уже понятно. Японские продукты во всем мире тоже могут стоить дорого. Ну, то есть при желании можно. Свекла произрастает тоже нормально. Но она не очень распространена, недавно в моду вошла в японской кухне. Они стали делать всякие интересные блюда из нее, там какое-то суфле. Борщ, кстати, встречается периодически в ресторанах, такое вот как блюдо дня. И недавно мы отдыхали на Окинаве, и в нашей любимой гостинице внезапно встретился на ужин, по-моему, борщ посреди всей японской и китайской кухни. Ну, он, конечно, немножко отличается от того, к чему мы привыкли. Там овощи крупными кусками, прям по пол картофелины и так далее. Ну, по-своему они его переосмыслили.
Можете навскидку какой-то миф о Японии, который вы сейчас могли бы развенчать?
Ну вот недавно задавали вопрос, правда ли, что в Японии вся еда, еду есть невозможно, она либо очень дорогая, либо это суши. А что делать, если я там не люблю рыбу или не ем сырое и так далее? Ну вот на таком уровне. Конечно, это неправда. Одна знакомая буквально, причем из преподавательской среды, то есть человек развитый, была в Японии, была вынуждена питаться детским питанием, потому что все, что им предлагали, им казалось настолько странным, что есть было невозможно. Но опять же, если она где-то раздобыла детское питание, там наверняка были булочки, молоко, йогурт. В Японии полно итальянской кухни, французская на прекрасном уровне. Надо бороться с ограниченностью.
Инга, ну вот у вас двое детей уже родились в этой стране, растут, да, естественно, растут в японской культуре, японский язык. Свое будущее видите связанным с этой страной?
Мы особо не планируем свою жизнь на много лет вперед, и переезд в Японию это был достаточно спонтанным. Вообще это был не переезд, а я не знаю что, поездка, визит. Стараюсь я не рефлексировать на эту тему. Но, в принципе, нам тут жить комфортно, почему бы и нет. Ребенок вот съездил в Россию на неделю, теперь влюбилась, хочет жить в России, ходить в русскую школу.
Правда?
Ну, для нее это страна праздник, потому что это рестораны, подружки, яркие пеналы, яркие рюкзаки в школу. В Японии все-таки с этим довольно строго. Нельзя ничего такого сильно нарядного в школу приносить. Ей, конечно, кажется, что там намного веселее и проще.
Напоследок я вас хотела спросить, эмиграция или в вашем случае просто смена страны, это как? Интересно, тяжело, весело, познавательно? Стали бы советовать кому-то?
Советов я на эту тему никогда не даю, но я хочу сказать, что это нормально, когда тебя окружают единомышленники, ну и люди, которые говорят с тобой на одном языке. Я думаю, что если бы мы жили в изоляции, вокруг были бы одни японцы, намного сложнее бы было жить. А когда вокруг тебя такие же люди, как ты, которые сталкиваются с теми же проблемами, с которыми есть что обсудить, в каком магазине какие йогурты, где в каком ресторане борщ дают и все такое. В общем-то, это довольно-таки интересно. Расширяет горизонты сознания, позволяет более широко смотреть на многие вещи.
Спасибо, Инга. Благодаря вам немножко больше узнали про Японию.
Это был подкаст SBS Russian. Нашу программу можно слушать в реальном времени или отдельными подкастами. Для этого загрузите приложение SBS Radio.